Глава 4. Я просыпаюсь, лежа на боку на бетонном полу. Я совершенно гол, руки болят, а когда пытаюсь пошевелить ими, холодный металл впивается в запястье. Осматриваюсь. Я в небольшой узкой кладовке, куда свет попадает через единственное окно под потолком. Мои руки прикованы наручниками длинной во всю стену полки с какой-то лабораторной посудой. N5 не может определить, где я нахожусь. Этот мод работает на основе моего собственного восприятия, чувства равновесия и пространственного самоконтроля, отслеживая местонахождение с точностью до миллиметра, но при условии, что человек на ногах и в полном сознании. Меня же волокли неизвестно сколько и неизвестно куда, пока я был под действием наркотика. Однако N5 утверждает, что сейчас 5 января, а время 15:21. Другие моды дают те же дату и время. Этому можно верить. Вряд ли препарат исказил их показания совершенно синхронно. За 15 часов меня могли перевести в любую точку планеты. Точнее, в любую точку, где в 15:21 по среднеавстралийскому времени утро или полдень. С опозданием до меня доходит, что надо поискать на плане здания у меня в голове комнату таких размеров, как эта кладовая. Оказывается, такие комнаты есть на каждом этаже. Кьюликс не нашел ни в одной из этих комнат ничего заслуживающего фотоснимка, но судя по проволочным контурам, которые он записывал везде, я на 4-м этаже. На мне не одна, а две пары наручников. Одна из них продета в щель вертикальной перегородки на одной из стоек с посудой. Полки не привинчены к стене, так что стоит мне дернуть чуть сильнее, и все стекло с грохотом обрушится на пол. То же самое произойдет, если я попробую перетереть цепочку о край стойки. К тому же за мной, скорее всего, наблюдают. И так деваться некуда. У кого же я в плену? Не исключено, что МБР есть именно то, чем себя называет. Институт, ведущий медико-биологические исследования по заказам. Причем, как выяснилось, без предрассудков по части похищений. Оплатит им фирма X, чьи препараты искалечили мозг Лауры 33 года назад. Конечно, фирма X рискует, но, вероятно, прятать Лауру у себя для нее еще опаснее. И поэтому респектабельная фирма X обратилась к специалистам по грязным делам, к МБР. Звучит очень банально и правдоподобно, вот только слишком много фактов не укладывается в такую версию. Рассказ Кейси раз. Конструкция комнаты в подвале 2. Лаура, слоняющаяся по коридору своей персональной тюрьмы 3. И эти факты подсказывают другую версию, но уже совсем не банальную. Лаура на самом деле сумела выйти из здания клиники Хильгемана дважды и без посторонней помощи. Поэтому-то ее и похитили. Кто-то узнал о ее способностях и захотел использовать их в своих целях. Вот зачем в подвальной комнате двойные стены. Чтобы узнать, действительно ли она идиот-эскейпер. Когда я наткнулся на Лауру, она уже наполовину выдержала тестирование. А как меня обнаружила охрана? Очевидно, сработала какая-то сигнализация. Но хамелеоны блокировали все устройства слежения за комнатой, соединенные с пультом службы безопасности здания. Если же с Лаурой проводились эксперименты, то и наблюдение за ней должно было вестись с отдельного пульта. Зачем МБР составляет нейронные карты? Разумеется, не для того, чтобы доказать свою невиновность в причинении вреда Лауре. Должно быть, они пытаются выявить структуры, делающие Лауру величайшим эскейпером в истории со времен Гудини, надеясь закодировать ее способности в мод. Почему ее решили вывести под видом трупа, не прибегая к марионеточному моду? Потому что не хотели воздействовать на ее мозг, боясь разрушить то, ради чего затевалось само похищение. Итак, разрозненные факты сложились в четкую картину. Плохо одно. В эту картину невозможно поверить. В чем конкретно могут заключаться предполагаемые таланты Лауры, позволяющие ей выйти из запертой комнаты без всяких инструментов? Даже если она умеет интуитивно угадывать код электронного замка, что крайне сомнительно, как можно голыми руками открыть его изнутри? Как можно обмануть видеокамеру без всяких приборов? За 200 лет исследований твердо установлено, телекинеза не существует. Еле заметные электрические поля, созданные телом человека, по крайней мере в 1000 раз слабее, чем нужно для таких трюков. И никакие случайные мутации мозговых структур не могут изменить этого факта. Так же, как любые программы, заложенные в обычный компьютер, не заставят его летать по воздуху. Так как же она вышла наружу? В то время как я размышляю над этим, дверь открывается. Молодой мужчина бросает стопку одежды на пол рядом со мной, затем вытаскивает пистолет и устройство дистанционного управления, которым отпирает мои наручники. Я сразу включаю красную сеть, надеясь перехватить код наручников, но мои чувствительные клетки не воспринимают частоту, на которой идет обмен. Мужчина стоит в дверном проеме, пистолет наведен на меня. «Оденьтесь, пожалуйста». Этот голос я слышал прошлой ночью. Выражение лица равнодушное, без всякого самодовольства или воинственности. Как и у меня, у него, конечно, есть моды оптимизации поведения. Одежда совершенно новая, идеально подходящая по размеру. N3 требует относиться стоически к утрате всего моего снаряжения, но, несмотря на это, я еще несколько мгновений ощущаю дискомфорт из-за отсутствия знакомых выпуклостей там, где были потайные карманы с какими-то полезными приспособлениями. Наденьте одну пару наручников и застегните их за спиной. Я подчиняюсь. Он завязывает мне глаза. После этого выводит из комнаты, одной рукой держа за цепь наручников, другой приставив к моей груди пистолет. По дороге я мало что слышу. Обрывки разговоров на кантонском и английском, звук шагов по ковру, гудение прибора в отдалении. Чувствуется легкий запах органических растворителей. Благодаря N5 я точно знаю, где нахожусь, хотя это сейчас ни к чему. Наконец мы останавливаемся, меня толчком заставляют опуститься в кресло, а пистолет перемещается к моему виску. Женщина спрашивает без предисловий. «Кто вас нанял?» Она сидит в метрах в двух напротив. «Не знаю». Она вздыхает. «Вы еще на что-то надеетесь? Думаете, мы будем возиться ради вас со всеми этими препаратами правдивости, модами правдивости, нейронными картами, снимать копии памяти, которая может оказаться затертой, подделанной и так далее? Если надеетесь выиграть время, ошибаетесь. Я не собираюсь тратить на ваш вонючий мозг сотни тысяч долларов. Если вы скажете нам правду здесь и сейчас, мы проявим милосердие. Если нет, мы убьем вас здесь и сейчас». Она говорит спокойно, но это не мод. Вместо страшного в своей бесстрастности у нее получается страдальческий снисходительный тон. Из этого, однако, не следует, что она блефует. «Я говорю правду. Я не знаю, кто мой клиент. Меня наняли анонимно».
«И вы не смогли это выяснить самостоятельно?»
«Мне платили не за это».
«Допустим. Но у вас была хотя бы рабочая гипотеза».
«Я полагал, что это мог быть человек, считавший, что Лауру похитили по ошибке, вместо какого-нибудь его родственника, также помещенного в институт Хильгемана».
«Кто конкретно?»
«Я так и не нашел подходящего кандидата. Кто бы он ни был, он сделал все, чтобы скрыть семейные связи». Сама мысль, что похитители украли не того, кого хотели, могла прийти в голову лишь тому, кто хорошо поработал, чтобы скрыть истинную личность своего родственника. Так что я не пытался это распутать. У меня были дела поважнее. Поколебавшись, она, видимо, удовлетворяется ответом.
«Как вы узнали, что Лаура у нас?»
Я подробно рассказываю о рентгенограммах багажа и о списках заказов на лекарства.
Кто еще знает все это?
Кого бы я ни назвал, они легко установят обман. Я мог бы сказать, что в общедоступной сети заложена моя программа, замаскированная и неуязвимая, которая оповестит обо всем полицию НГ в случае моего исчезновения. Но они в это не поверят. Ведь если бы у меня было достаточно фактов, чтобы убедить полицию вмешаться, я бы так и сделал, вместо того, чтобы самому пробираться в здание. Никто.
Как вы проникли в здание?
Здесь тоже врать бесполезно. Наверняка они уже почти все выяснили сами. Подтвердив то, что они и так знают, я вызову больше доверия к себе.
Что вам известно о работе, которой мы здесь занимаемся?
Только то, что я узнал из объявлений. Биологические исследования по контракту.
И как вы полагаете, почему нас интересует Лаура Эндрюс?
Я этого еще не понял.
Какие у вас гипотезы?
Теперь уже никаких.
Чтобы убедительно лгать, существуют специальные моды. Они следят за такими параметрами, как распределение акцентов в речи, температура кожи, частота биения сердца и так далее. Мне это не нужно. О таких вещах заботится N3.
Ничего, что согласуется с фактами.
Совсем ничего.
У меня нет недостатка в ложных версиях, чтобы подтвердить, что я действительно ничего не знаю. Я вспоминаю все, даже самые неправдоподобные гипотезы, которые только мелькали у меня в голове за последние 8 дней. За исключением компании X с ее лекарствами, калечащими плод, и Лауры Эскейпера. Я чуть не упоминаю даже о моих страхах по поводу детей, но вовремя спохватываюсь. Теперь это выглядит просто смешно и может прозвучать как слишком откровенная ложь. Когда я наконец умолкаю, женщина говорит «хорошо», но не мне, а охраннику. Тот убирает пистолет от моего виска, но не поднимает меня из кресла. И я вдруг понимаю, что сейчас произойдет. На краткий миг меня охватывает ярость. То без сознания, то с завязанными глазами, да как же тут хоть что-нибудь узнаешь. Но НЗ быстро гасит эту непродуктивную вспышку эмоций. Игла входит в вену, препарат попадает в кровь. Я не пытаюсь с ним бороться. Смысла нет.
Я просыпаюсь в постели. На мне нет даже наручников. Оглядываюсь вокруг. Я в маленькой, почти пустой квартире. Мужчина, которого я раньше не видел, сидит в углу комнаты, держа руку с пистолетом на колени. Судя по звукам, доносящимся с улицы, мы примерно на 15-20 этаже. 6 января, 7 часов 47 минут. Я встаю, иду в ванную. Охранник не пытается меня остановить. В ванной унитаз, раковина, душ, 30-сантиметровое окошко с непрозрачным стеклом, вдвое меньших размеров решетка вентиляции на потолке. Помочившись, я мою руки и лицо. Не выключая воду, быстро обыскиваю помещение, но не нахожу ничего, что могло бы хоть как-то пригодиться в качестве оружия. Квартира состоит из одной комнаты. Угол занимает кухня. Небольшой холодильник выключен, дверца его приоткрыта. Микроволновая печь и плита встроены в стол. Над раковиной окно, его закрывают жалюзи. Я направляюсь к кухне, но охранник говорит: «Тебе там ничего не нужно, завтрак скоро принесут». Я киваю и возвращаюсь к кровати, прохаживаясь возле нее, разминая затекшие мускулы. Вскоре другой мужчина приносит коробку, набитую всевозможной готовой едой и кофе. Я ем, сидя на кровати. Охранник не хочет составить мне компанию и игнорирует мои попытки завязать разговор. Его глаза двигаются только вслед за мной, и иногда кажется, что он просто оцепенел. Но я точно знаю, что на самом деле он начеку. Я хорошо помню свои 12-часовые бдения в таком же состоянии. Если уж мод обеспечивает бдительность, то человек в принципе не способен ее ослабить. Скука, нетерпение, посторонние мысли становятся физически невозможными. Без настройки я могу острить по поводу зомби, но, находясь под настройкой, я твердо убежден, что истинная сила нейротехнологии не в создании экзотических состояний сознания, но в усилении сознательного акта выбора и абсолютной концентрации на главном. Я уже жду, что после еды меня снова усыпят, но этого не происходит. Пользуясь случаем, я ложусь на кровать и гляжу в потолок с видом образцового заключенного, демонстрируя полную ненужность какого-либо принуждения. Я не намерен причинять своим тюремщикам ни малейшего беспокойства, пока шансы на успех так ничтожно малы. А если они никогда не станут больше? Что будет, если я не сумею бежать? Во многих отношениях самым простым выходом для них было бы убить меня. Но каковы альтернативы? Предположим, просто так для забавы, что допрашивавшая меня женщина подразумевала что-то конкретное, говоря о милосердии. Что она могла иметь в виду? Возможно, стирание памяти, причем грубое. Если МБР не хочет тратить круглую сумму на картирование моего мозга ради поиска нужной им информации, этого тем более не будут делать ради сохранения целостности моей личности. В процессе эволюции человеческой памяти не требовалось вырабатывать механизм удобного стирания информации. Чтобы исключить из памяти заданный набор сведений, не затронув больше ничего, требуется проведение колоссального объема расчетов. Единственный дешевый, но эффективный вариант – пройти с бульдозером. Итак, в порядке убывания вероятности, они могут убить меня, стереть мою память, отпустить. Как изменить ситуацию в свою пользу? Есть ли надежда найти или изобрести причины, по которым моим тюремщикам следует оставить меня целым и невредимым? Ведь я так и не знаю, кто они и чем занимаются. Да и вряд ли узнаю, если у меня по-прежнему не будет возможности собирать информацию. Снимки Кюликса все еще у меня в голове. Я снова просматриваю их один за другим, надеясь на то, что мог не заметить что-нибудь важное. На экранах рабочих станций полно информации, но я не очень-то разбираюсь в цепочках ДНК, моделях белков и нейронных картах. Я могу прочитать их, как ребенок способен прочитать все буквы даже в самой трудной книге, но нет ни малейшей надежды, что я сумею распознать изображенные на экранах структуры, не говоря уже о разгадках возможного направления исследований. Меня опять кормят. Охранник сменился. Я часами тусую в голове одни и те же факты, но из противоречий не кристаллизируется ничего нового. Побег представляется таким же невероятным, как раньше. Кинуться на охранника – верное самоубийство. С разбегу выбить стекло и выброситься на улицу – шансов выжить чуть больше, но, скорее всего, меня застрелят еще на полпути к окну. Чем более призрачными выглядят возможные пути к спасению, тем в большую отрешенность погружает меня N3. Эта настройка требует от меня новой информации, и сама же знает, что я не могу ее добыть. Она требует, чтобы я сосредоточился на реалистичных стратегиях выживания, но понимает, что их просто нет. Как она поступит, когда у нее не останется ни единой цели, к которой можно стремиться, а хитроумные критерии оптимизации потеряют всякий смысл? Отключится, смирится, представит мне самому делать выбор из нескольких безнадежных вариантов? Ближе к вечеру в комнату заходит человек, который вчера вел меня на допрос. Он бросает на кровать наручники. Надень и застегни за спиной. Что на этот раз? Еще один допрос. Я встаю, поднимаю с кровати наручники. Другой охранник направляет пистолет мне в лоб и щелкает кнопкой автоматического режима. Куда вы меня повезете? Никто не отвечает. Помедлив, я застегиваю наручники. Первый охранник подходит ко мне, вынимая капсулу для подкожных инъекций. Я уже почти привык ко всему этому. Ага, ясно. Давно знакомая процедура. Бояться нечего. Именно так это и нужно делать. В руках у охранника такая же светло-голубая капсула, как и прежде, но маркировка на ней закрыта его рукой. Скажите, куда мы все-таки поедем? Не обращая на меня внимания, он вытаскивает капсулу из пакетика. Он смотрит прямо мне в глаза, но моды настолько урезали его сознание, что взгляду уже нечего выражать. Я хочу знать. Двумя пальцами он натягивает кожу у меня на шее. Ровным голосом я произношу. Я хочу поговорить с вашим боссом. Я не все рассказал ей в прошлый раз. Мне надо объяснить ей кое-что важное. Никакой реакции. Оружие по-прежнему на автомате. Отбиваться – верная смерть. Игла входит в кожу. Остается только ждать. Я открываю глаза и, моргая, смотрю на залитый ярким солнцем потолок. Комната все та же. Настройка, впрочем, снята. Сейчас 16:03, 7 января. Стул охранника на месте, но самого охранника нет. Некоторое время я лежу совершенно неподвижно. Мышцы онемели, голова кружится. Когда я пробую встать, чувствую еще большую слабость и остаюсь сидеть на краю постели, обхватив голову руками, пытаясь привести мысли в порядок. Я испытываю приступ острой, удушливой клаустрофобии. Вот так бы и умер, как славный послушный робот. Хуже всего вспоминать, как я спокойно смирился с тем, что надеяться больше ни на что, как послушно прошел все этапы этого пути. Если бы меня попросили, я бы и могилу себе вырыл. Но я все еще жив. Почему? Для чего меня усыпили? Если они перекроили мою память, то сработали на редкость чисто. За один день так вряд ли сделаешь. Впрочем, может быть, прошел целый год, а все, что говорит об обратном, подделано. Дверь открывается, я поднимаю голову и вижу того охранника, который делал мне укол. Он вооружен, но пистолет висит на поясе, в кобуре. Он, похоже, знает, в каком я состоянии. Может быть, они смыли мои настроечные моды? Я вызываю N3. Он на месте, и я едва удерживаюсь от того, чтобы включить настройку. Он что-то бросает мне. Я даже не пытаюсь поймать этот предмет, и он падает к моим ногам. Это магнитный ключ. «От подъезда», — говорит он. Я смотрю на него во все глаза. Похоже, он немного смущен. По-моему, он отключил все свои поведенческие моды. Он берет стул, стоящий в углу, ставит его рядом с кроватью и садится, глядя на меня. «Все нормально. Меня зовут Хуан Кинь. Мне надо тебе кое-что сказать». «Что?» Кажется, я начинаю догадываться. Снова мелькает мысль включить настройку, чтобы смягчить удар, чтобы не впасть в шок. Но я уже почти уверен, что это не потребуется. Он осторожно говорит. «Ты завербован. Тебя завербовал ансамбль». «Ансамбль». Это слово пронизывает мой мозг, по дороге нажимая на кнопки и щелкая переключателями. На мгновение моему взору ясно предстает новенький, сверкающий механизм, четко очерченный и совершенно понятный. Хотя, может быть, это не более чем иллюзия, побочный эффект, фантом. В любом случае, озарение, или мираж, через секунду исчезает, и теперь постичь механику того, что возникло в моем мозгу, мне ничуть не легче, чем докопаться путем самоанализа до тех нейронов, которые управляют моими кишками или сердечной мышцей. Что с тобой? Все в порядке. Это правда. Так оно и есть. Я, как бы по обязанности, испытываю некий абстрактный ужас и что-то вроде ярости, но все это перевешивается острым чувством облегчения от того, что я наконец узнал и понял свою дальнейшую судьбу. Так вот, что означало их милосердие. Я жив. Моя память осталась нетронутой. У меня ничего не взяли, наоборот, дали нечто новое. Я не имею понятия о том, что такое ансамбль, но я точно знаю, что в моей жизни нет ничего важнее.